воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. Напомню, что мы читаем 4 главу этого послания, остановились на словах, в которых апостол Павел свидетельствует, что в последние времена отступят некоторые от веры, потому что будут внимать духом обольстительным и учением бесовским. А распространяться эта ложь будет через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть это некоторые люди, которые лицемерно, то есть вот как бы переворачивая, извращая собственное лицо, вот, выбирают путь лжи именно как лжи. Но чтобы оправдать себя, мы об этом говорили, чтобы оправдать себя, они либо начинают ложь называть правду и везде проповедовать и пропагандировать ложь как правду, либо не выдерживают этой двусмысленности, этого лицемерия, этой ложности, лживости, двусмысленности, и либо убивают себя, либо сходят с ума. Мы об этом говорили, этим закончили в прошлый раз. Именно через этих людей мы говорили, ложь и зло торжествуют в мире, потому что все лгущие знают, что они лгут. Они это сознают совершенно определенно, точно. И они перед самим собой это до поры до времени знают, но им во что бы то ни стало, в силу просто какого-то обеспечивания внутреннего комфорта, нужно доказать и убедить других и себя, что та ложь, которую они любят, она на самом деле правда. И чтобы все признали за ней достоинство правды, и тогда это хоть немного успокоит смущенную их совесть. Вот это и есть лицемерие лжесловесников, лицемерие лжецов, лицемерие людей, говорящих лживые слова. И именно вот по этой причине, вот такая, когда людей таких становится больше, когда эти люди начинают иметь приоритеты в сообществе людей, когда таких людей начинают слушать и им начинают верить, потому что эти люди имеют авторитет, потому что они часто имеют вид людей благочестивых, а как же иначе? И антихрист будет в своем роде благочестив. И главное это извращение и, так сказать, смена полюсов. Ложь и зло называется правдой и добром, а правда и добро начинают клеймиться как ложь и зло. И постепенно это происходит не в одночасье, но на протяжении одного или двух поколений вырастают люди, которые действительно верят, что ложь и зло изначальные, на самом деле теперь их называют правда и добро, и люди служат лжи и злу, думая, что служат правде и добру. Вот такое через этих людей возникает максимальное разрушение мира. Именно эти люди, это лицемерие лжесловесников и приводит к тому, что люди начинают и менять свой пол, и склоняться к противоестественным порокам, и оправдывать собственное насилие и вообще все собственные страсти. Конкретно в религиозной ситуации Такое извращенное представление о жизни проявляется в том, что люди начинают по мысли, по свидетельству апостола Павла, люди запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что сотворил Господь. И раз вот эти люди, запрещающие вступать в брак и употреблять пищу, очевидно, что апостол Павел, говоря об отступивших от веры, подразумевает людей, хотя и отступивших от веры, но сохранивших связь с церковным собранием и играющих не последнюю роль в этом церковном собрании. Вот интересно, почему именно брак и пища? Но люди, запрещающие брак, понимают таким образом, что в целом То есть их идея в том, чтобы представить мысль и ложь в том, что брак сам по себе есть вещь скверная. И нельзя сказать, что в церкви современной, точнее, среди людей, ходящих в церковь, среди популярного церковного сознания, коллективного сознания, нет такого представления. Оно есть. Немало людей в церкви считают, что люди, которые живут семейной жизнью, они не могут угодить Богу. Они нечисты. И в принципе угодить Богу, живя семейной жизнью, невозможно. Вот это создание в тех или иных вариациях очень существенное место занимает в современном коллективном сознании христиан. То есть считается, что брак есть некая скверна, которая, конечно, неизбежна, и, конечно, это надо осветить и благословить, но в целом надеяться на то, чтобы спастись можно, живя в браке, воспитывая детей, не стоит, потому что это некая вот всего лишь прикрытие человеческой немощи. Так мыслят люди, убежденные, что брак спасению мешает. Вновь и вновь приходится слышать от разных людей, что семейная жизнь, воспитание детей и жизнь в Боге, жизнь в церкви, благодатная жизнь – вещи несовместимые. Причем интересно, это не ситуация, скажем так, необразованной христианской массовки современности. Такие размышления приходилось встречать и у некоторых авторов в 60-е годы, и в 30-е годы, и в 19 веке. То есть на самом деле этот некий живучий феномен, и в первые века так было, не случайно один из Вселенских соборов принял такое постановление, что человек, который проповедует, свидетельствует или учит тому, что брак является препятствием ко спасению, что человек, живущим браком, спастись не может, или что кто-то учит гнушаться браком как делом скверным, таких людей отлучали от церкви. Вот такая вещь. Ну и про пищу тоже понятно, и тоже вещь чрезвычайно распространенная, хотя с годами, с изменением окружающей действительности, приобретающей некие специфические черты, когда запрещают не просто употребление некой пищи, а совершенно определенно пищи запрещают употреблять, рассматривая некую товары, произведенные где-то в какой-то стране под каким-то определенным знаком, какими-то определенными производителями из каких-нибудь особых ингредиентов состоящую, имеющую на себе какие-то печать. То есть человек начинает в пище или, например, запрещающий употреблять определенные виды мяса или мяса вообще. Вот все это по мысли апостола Павла, чтобы не продолжать дальше рассуждать в том же направлении, все это по мысли апостола Павла есть свидетельство людей, которые от веры отступили. Вообще само слово, оно отступили, как бы с одной стороны и несколько мягко, все-таки не отреклись. Отступили, это можно понимать, как и оступились, выступили, то есть шли, сбились в темноте с дороги, заблудились, а кричат, зовут за собой других, сами сбились с дороги, сбивают других. Бывает такое, надо просто встать, вернуться на дорогу, зажечь свет, чтобы стало ясно, куда идти. Но слово «отступили» может носить и такой очень серьезный приговор в себе заключать, потому что «отступили» — это этим же словом фиксируется и отступление от Бога, апостасия, отступление от Христа, которое приведет в конце концов к воцарению Антихриста. То есть, с одной стороны, когда человек так учит гнушению брака и какому-то вот очень щепетливому отношению к пище, человек такой, можно к нему относиться снисходительно и пытаться его исправить. Вот, через наставление Вселенских соборов, через чтение апостола Павла, каким-то образом попытаться врачевать его заблуждение. Но при этом и надо понимать, что это некое знаковое явление, некое свидетельство времени, что люди не просто ошибаются, они упорно уходят в апостасию, не теряя связь с христианской верой.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше апостол Павел, продолжая эту же мысль, пишет с 4 стиха, начиная следующее. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живаго, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». «Всякое творение Божие хорошо, говорит апостол Павел, если вкушается с благодарением и освящается Словом Божьим и молитвой». То есть все, что есть, все, что сотворено Богом, любая пища, животного ли, растительного происхождения, настолько, насколько она сделана из естественных продуктов, я не говорю о синтетической некой пище, но все-таки подавляющее большинство ныне находящихся пищевых продуктов, каких бы добавок там не было, в основе они представляют собой творение Божье. Может, в этих помидорах или в этой курице настоящий, реальный, живой, естественной составляющей очень мало. Но она все-таки есть, и именно она является основой этого продукта. То есть она сотворена Богом. Эти ли помидоры, эти ли яблоки, это ли мясо, из которого делаются, может быть, колбасы или еще что-то. Неважно, из чего она состоит. В основе ее лежит все-таки естественный продукт, сотворенный Богом. И поэтому, принимая этот естественный продукт с благодарением, мы этим благодарением и освящаем эту пищу. Потому что мы принимаем этот продукт как дар, посланный нам Богом. Потому что Он Отец наш и Питатель наш. Он дал нам эту пищу. И если мы ее, и мы знаем такие случаи, например, кстати говоря, в житии Юлиании Лазаревской есть эпизод, не единственный, просто мне сейчас он пришел в голову. Она жила в голодные годы, в самом начале 17 века, когда при Борисе Годунове был страшный голод в земле русской, повлекший в том числе и смутное время. И вот голод был очень тяжелый, и она делала из лебеды лепешки. Уж какие там лепешки, как их делать, говорят, и в 20 веке такое делали, но суть в том, что лепешки эти, когда их вкушали люди, приходящие к ней за пищей, были вкуснее хлебных. Потому что она все делала это, во-первых, брала естественный материал, и все это делала с молитвой. И человек, вкушающий, благодарил, потому что все умирали от голода. И когда этот хлебушек из лебеды вкушался с благодарением, он приобретал вкус дара Божьего. Через этот хлеб Бог питал человека. Вот это должно быть первым правилом отношения к пище. Вознести благодарение к Богу за пищу, и тогда эта пища меня напитает. В этом смысл молитвы, которую мы произносим перед вкушением пищи. Не, это не заговор, это некий просто обряд, без которого вот сел ты пищу, и Бог тебя накажет, если ты не помолился перед трапезой. Это потребность. То есть мы же учим ребенка, который встал за стола, сказать спасибо маме, приготовившей этот обед. Люди, благочестивые, верующие, учат ребенка сказать благодарение Богу, потому что это и Бог дал ему эту пищу. Это естественно. Также естественно сесть за стол и возблагодарить Бога. И в этом изначальный смысл молитвы перед вкушением пищи. А дальше апостол Павел говорит странные слова. Он говорит о том, что есть некое телесное упражнение, которое мало полезно. А вот благочестие, оно на все полезно. Телесное упражнение по-гречески звучит как соматики гимнасия. Вот, гимнасия, то есть буквально гимназия. Слово гимназия произошло от известных упражнений в Греции, из того же корня, из которого слово гимнастика произошло. Что имеется в виду под этим, что имел именно апостол Павел, сказать не так-то просто. С одной стороны, вполне возможно, что апостол Павел под этим подразумевал то, что мы привыкли афористично выражать словами «в здоровом теле, в здоровом дух», «здоровый дух», то есть культ здорового тела и физического развития, который во все времена был естественной человеческой доминантой и считался и благом, и хорошим делом, что человек должен заботиться о своем здоровье, должен физически себя развивать, должен стремиться к тому, чтобы каким-то образом сохранять свое здоровье. И кто поспорит с тем, что это полезно? Конечно, полезно. Конечно, полезно. Но мало полезно, потому что вечная жизнь за это не дается. Вечная жизнь дается за крестоношение, за претерпевание трудностей, за распятие со Христом, потому что именно вера во Христа ведет к нас к распятию. Здоровье нужно, потому что здоровые люди становятся хорошими защитниками Отечества, способными защитить слабого, защитить угнетенного, способны просто вспахать и засеять поле. Нужны здоровые люди. И нужно здоровое тело, и нужны защитники. Но в целом для будущей жизни это мало полезно. Важнее благочестие. Мысль в этом. Он не говорит, что это вредно, и не говорит, что это бесполезно. Он говорит, что для вечной жизни от этого в целом мало пользы. И из святых мы разных людей встречаем, и многие из них никаким ни здоровьем, ни физической крепостью не отличались, а пользы не только для себя, и для других принесли немало они. Но это одно понимание слов о телесном упражнении. Есть и другое понимание, обычно святые отцы толковали это именно таким образом, увязывая вот такое рассуждение о телесном благочестии, о телесном упражнении с предыдущими словами про людей, которые запрещали вступать в брак и запрещали принимать разную пищу, то есть как раз занимались телесным подвигом, ограничивая свое телесное бытие, удручая свое тело многочисленными вот такими воздержаниями от всего. И вот очевидно про этих людей говорит людей, что они занимаются телесным упражнением, то есть они удручают только свое тело, забывая о благочестии. И благочестие в таком случае для апостола Павла означает именно как состояние души, как любовь к Богу. Разве телесный подвиг, телесная аскеза, воздержание, пост, девство, монашеское целомудрие, разве это вещи не полезны? Полезны. Конечно, полезны. Это очень важная вещь для организации жизни. но мало полезны, потому что гораздо важнее состояние человеческого духа, любит он или не любит Бога. Служит он ближнему и Богу ради любви, или он просто от всего отказался, чтобы ни к чему не прикоснуться. Ведь, собственно, именно в этом аскетический пафос восточных разных телесных практик, которые отказываются от всего, но для себя. А правильная аскетическая практика христианина, она предполагает и воздержание, телесный подвиг, и воздержание от брака ради того, чтобы приобрести большую любовь и большему количеству людей послужить, волю Божию исполнить, и для них воздержание есть не столько удручение тела, не борьба с телом, а борьба со страстями. Не телесное упражнение как таковое, а очищение сердца, ума, очищение души. Так и понимали, собственно, это святые отцы. Телесное упражнение, просто телесная аскеза, она бессмысленна. Для святых отцов важно было положительное содержание жизни подвижника. Человек воздерживается, чтобы научиться подлинной настоящей любви. Он воздерживается, чтобы любить. И если он просто воздерживается, любви в нем нет, это бессмысленно, каких бы великих высот в аскетическом телесном подвиге он не достигал. Вот удивительно, как неожиданно тонко это смог отметить все тот же Федор Михайлович Достоевский в его известнейшем на Западе, по крайней мере, романе «Братья Карамазовы» противопоставлены как раз два аскетических делания, два подвига. Собственно, вот этот взгляд апостола Павла проиллюстрирован. Там есть инок, монах Ферапонт, который весь сосредоточен на телесном подвиге. Весь он не ест, не спит, мало пьет и много молится. Но у него совершенно нет любви. И как-то на читателя, по крайней мере, он не производит впечатления благочестивого человека, так как мы привыкли понимать благочестивых людей. А и с другой стороны старец Зосима, который, ну, несомненно, тоже подвижник, краем сердца мы можем к этому прикоснуться, но главное его подвиг в том, что он весь в народе, в служении народу, в заботе о народу. Он умеет любить. И хотя ведь он ничего не имеет, мало ест и также мало спит, но это не подчеркнуто, потому что это не главное, это средство для того, чтобы помочь людям, чтобы согреть их жизнь, чтобы каким-то образом помочь им прийти к Богу, обрести к Богу. Это старческое служение людей, стяжавших любовь. Вот об этом же, как Достоевский противопоставляет этих двух монахов, вот это яркая иллюстрация того, о чем, скорее всего, и говорит апостол Павел, что вот телесный подвиг сам по себе, без внутреннего содержания, без благочестия, и есть на самом деле вещь мало полезная, потому что за смысл благочестия в том, что оно сохраняется с нами в вечности. В Царстве Небесном не надо будет ни воздерживаться, ни поститься. В Царстве Небесном нужно быть наполненным любовью, научиться любить ближних, дальних, Бога. Если человек научился только отрекаться и отрицаться от чего-то, приносящего вред, что же он будет, чем он насытит свою жизнь в Царстве Божьем, каково содержание будет его там, в Царстве Божьем? Только любовь является подлинным содержанием. И на языке апостола Павла это и есть, собственно, благочестие. И вот о том, об этом благочестии он говорит уже в третьей главе, то есть как бы предваряя четвертую, в третьей главе, в самом последнем стихе. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это тайна благочестия. Но ведь это и есть описание стяжания благодати Святаго Духа. Потому что все, что перечислил здесь апостол Павел, и есть, и явлено, и преподносится, и проповедуется, и стяжается в жизни человека силой Святаго Духа. Благочестие тайна, и вообще благочестие – это жизнь Святаго Духа в человеке. По апостолу так по преимуществу говорил Иоанн Богослов. И апостол Павел предпочитает говорить о стяжании любви, но суть такая же. И вот жизнь, и преподобный Серафим Саровский об этом говорит, что телесный подвиг нужен ровно настолько, насколько он помогает стяжать эту тайну благочестия. Жизнь Святаго Духа в человеке.
Поклонимся Святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему мир.